В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Сегодня небольшой цикл программ, посвященных самым выдающимся военным победам крымских жителей и их союзников в борьбе против внешних и внутренних врагов. Крым не раз и не два становился ареной боевых действий между противниками с разных концов мира. Но если более близкие к нам Крымская или Вторая мировая война известны лучше, то многие кампании древности и средневековья незаслуженно забыты. А ведь они ничуть не менее важны для нашей с вами истории и уж точно не менее интересны и увлекательны. И как раз пришло время вспомнить о Великой войне между всеми крымскими государствами, состоявшейся в июне 1434 года. Начнем с расстановки сил. Степи и предгорья Крымского полуострова занимал крымский же улус Золотой Орды, в это время активно добивавшийся самостоятельности. Согласно распространенной легенде, на престоле в Салхате, нынешнем Старом Крыму, в это время как раз сидел сам Хаджигерай, но на самом деле мы не знаем, было ли это так. В Крымских горах утвердилось независимое княжество Феодоро со столицей в Мангупе. Осколок византийской цивилизации с гото-аланским населением, греческим языком и православной верой. Правитель княжества Алексей стремился найти путь к морю, но все побережье от руин Херсонеса до Кафы, нынешней Феодосии, находилось в руках итальянцев. Формально генуэзские колонии находились на землях, подвластных Орде, и поэтому должны были выплачивать ей замаскированную дань. Но на деле европейцы были полностью независимы за своими каменными стенами. Камнем преткновения стала морская торговля в нынешней Севастопольской бухте. Княжеству Феодоро принадлежал там лишь один порт – Авлита, который прикрывала крепость Каламита, нынешний Инкерман. Феодориты, разумеется, хотели больше. Генуэзцам принадлежала крепость Чембала, нынешняя Балаклава, с портом, и они решительно не собирались делиться прибылями от морской торговли ни с кем. 10 годами ранее Феодоро ненадолго уже захватывала Чембала и готовилась повторить успех. В конце февраля 1433 года в городе вспыхнул мятеж. Преимущественно греческое население Чембала изгнало из крепости генуэзцев. Части солдат удалось отступить, 6 защищались до последнего, были захвачены в плен и ослеплены. Через несколько дней феодоритские войска заняли Чембала. Вначале местные генуэзские власти решили справиться с врагами собственными силами. В июне-июле того же года из Перы, латинского квартала Константинополя, отправилась экспедиция Бартоломео ди Леванто, но, встретив неожиданно сильное сопротивление феодоритов, отступила. Пришлось смирить уязвленную гордость и просить помощи итальянской митрополии. Весной следующего года из Генуи отправилась экспедиция из 6000 солдат и 2000 матросов на 20 кораблях во главе с главным героем нашей истории, капитаном Карло Ламеллино. В пятницу, 4 июня 1434 года, генуэзский флот подошел к нынешней Балаклавской бухте. Вход был перегорожен железной цепью, так что на следующий день на шлюпках были спущены штурмовые команды, оттеснившие береговую охрану феодоритов и разрубившие цепь. В воскресенье 6 июня генуэзцы осадили Чембала со всех сторон, но захватить крепость сходу не получилось. Тогда Ламеллино приказал весь следующий день обстреливать из корабельных орудий одну из башен, которая в итоге развалилась. Так впервые в истории Крыма на поле боя было применено огнестрельное оружие. Удрученные жители попробовали вечером начать переговоры, но итальянцы требовали безоговорочной капитуляции. Это требование было отвергнуто, так что во вторник 8 июня штурм возобновился. Генуэзцы захватили поврежденные ранее ворота и ворвались на территорию города. Уцелевшие 70 феодоритских солдат
во главе со средним сыном князя Алексея по прозвищу Алабей укрылись в цитадели, но, не имея возможности сопротивляться, в тот же день сдались. Ламелина отдал город на поток и разграбление, вследствие чего погибло немало горожан. На следующий день, 9 июня, генуэзцы высадили десант возле Каламиты и потребовали от жителей сдаться в течение суток взамен за сохранение жизни. 10 июня под крепость прибыли основные силы Ламелина, но, проникнув за стены, не нашли в Каламите ни одного человека. Все население ночью бежало в горы. Разъяренные генуэзцы сожгли крепость дотла. Потом, на обратном пути в Кафу, Ламелина захватил и разрушил несколько поселков и маленькую крепость. 12 июня полководец вступил в столицу генуэзских владений. И хотя основная цель кампании была достигнута, Чембало возвращено, война не закончилась. К столице крымского улуса Салхату в воскресенье 13 июня был отправлен посланник, но при невыясненных обстоятельствах он был убит крымцами в полумиле от городских стен. Это стало поводом для похода против улуса, хотя истинные причины были глубже. Ордынцы своими набегами приводили прибрежную торговлю в расстройство, а также поддерживали Феодоро против Кафы. Первый смотр сил состоялся уже 14 июня, но в поход войско двинулось лишь 22-го. В 8 утра 8 тысяч человек и обоз из 612 повозок вышли из городских ворот. Походная колонна растянулась на 3 километра. Через час к ним присоединился и сам Карл Ламелина с 60 всадниками. Выезжая из Кафы, знаменоносец сломал древко штандарта, но плохому предзнаменованию не придали значения. К 16 часам 2/3 дороги были преодолены, и генуэзцы остановились в местности, называемой Кастадзону, в долине реки Чуруксу, где расположена деревня Карагос. Но до этого поселения армия не дошла. Внезапно на окрестных холмах показались кавалерийские разъезды ордынцев. Постоянно обстреливая из луков противника, они обратили в бегство 300 итальянских всадников, а затем всеми силами, до 5000 человек, ударили на пехоту. И тут выяснилось, что непобедимые ранее генуэзцы просто не готовы к бою. Все их вооружение и доспехи были сложены на тех самых повозках, и времени надеть их уже не было. Отбиваться голыми руками было невозможно, поэтому итальянцы просто побежали с поля боя. Татарская кавалерия преследовала их полдороги, после чего ночь скрыла следы разгрома. Ордынские отряды, захватив трофеи, отошли к Салхату. Воспользовавшись темнотой, притворившиеся мертвыми итальянцы также покинули поле боя и вернулись в Кафу. Из-за отсутствия разведки и непростительного легкомыслия на незнакомой местности генуэзская армия потеряла убитыми 2000 человек. В руки крымцев попала артиллерия. 7 июля к стенам Чембало прибыл отряд из 200 татарских всадников, потребовавших сдать город. Генуэзцы, потрясенные недавним разгромом, согласились вести переговоры, но до капитуляции дело не дошло. В это же время в Салхат прибыл посланник из Кафы с предложением выкупа пленных, каких на тот момент насчитывалось 42 человека. Окончательно мирный договор был заключен под стенами столицы крымского улуса 13 июля 1434 года, но к тому времени от ран в плену скончалось уже 17 человек. Через два дня неудачливый покоритель Крыма Карл Ламелини отбыл назад в Италию. Точных известий о содержании мирного соглашения у нас нет, но обе стороны сохраняли мир, да и о территориальных уступках речь также не шла. А вот с княжеством Феодоро состояние войны продолжалось до 1441 года. Итак, основным победителем из войны вышел крымский улус, с минимальными потерями остановивший генуэзское вторжение. Итальянцы в целом остались при своих, а княжество Феодоро вышло из войны значительно ослабленным. Именно после этой войны Салхат начинает превращаться в главный политический центр Крыма, а в крымском улусе складываются предпосылки для превращения в независимое крымское ханство.
Крымские истории.
Крымские татары и украинцы так долго жили по соседству, что глупо было бы надеяться на безоблачность в их отношениях. Ругаются друг с другом даже лучшие товарищи, не говоря уже о соседях. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Крым с Украиной регулярно воевали. Проблема состоит лишь в том, что за этим противостоянием мы едва не позабыли и крымско-украинское сотрудничество, примеров которого также найдется немало. Одному из ярчайших эпизодов союза полуострова и материка, совместной победе под Желтыми водами в 1648 году, и будет посвящен мой сегодняшний рассказ. В защиту своих прав казаки восставляли против поляков регулярно и также регулярно терпели поражение. Будучи непревзойденными пехотинцами, запорожцы не имели настоящей кавалерии. Поляки же, напротив, уповали на тяжелую конницу, легендарных крылатых гусар, способных одержать верх над любой пехотой – московской, турецкой, шведской и украинской. Единственным способом нейтрализовать преимущество поляков на поле боя было привлечь чужую кавалерию. Но желающих воевать с Речью Посполитой было немного. В середине 17 века эта держава была соседям явно не по зубам. Но вождю очередного восстания, разгоревшегося весной 1648 года, легендарному Богдану Хмельницкому, удалось решить эту проблему. Он обратился за помощью к единственной силе, не боящейся спровоцировать поляков – Крымскому ханству. В начале весны между Хмельницким и тогдашним ханом Ислаем Гераем III был заключен не первый, но самый значительный из крымско-украинских союзов. В Бахчисарае остался сын Хмельницкого Тимофей, а на помощь Богдану отправился Чамбул перекопского наместника Тугайбея. Заключение союза между войском Запорожским и Крымским ханством имело три важных следствия. Во-первых, на тактическом уровне крымская кавалерия могла помочь нейтрализовать польское превосходство в коннице. Во-вторых, на стратегическом уровне Украина обезопасила свои тылы от возможного крымского вторжения во время войны с поляками. И в-третьих, на геополитическом уровне выступление Хмельницкого переставало быть мятежом обычного польского подданного против короны и превращалось в международный конфликт. 22 апреля 1648 года с Запорожской сечи Хмельницкий и Тугайбей двинулись на Приднепровье. В районе Корсуни сосредоточилось регулярное польское войско во главе со старым Николаем Потоцким. Не видя восставшей грозной силы, польский полководец не соизволил ни выступить против них лично, ни отправить на подавление восстания больше поляков. В глазах его армии предстояла увеселительная прогулка. Хмельницкий вел на север почти 8-тысячный отряд, большую часть которого составляла крымско-татарская конница. Поляки разделили свои силы на две части, и это стало их фатальной ошибкой. По степи двигался 4-тысячный отряд с 6 или даже 10 тяжелыми пушками под командой молодого Стефана Потоцкого, сына польского военачальника. Причем треть его составляли реестровые казаки. Второй отряд – 4 000 реестровых казаков и немецких наемников под началом полковника Стефана Кричевского спускался по Днепру, чтобы соединиться с Потоцким позже. В общем, польские полководцы решили подавить восстание одних казаков руками других. К чему это в итоге привело, стало ясно очень скоро. 29 апреля, 19 апреля по старому стилю, сухопутный отряд Потоцкого был атакован казаками и крымцами на Желтых водах, на севере современных пятихаток. Поляки быстро соорудили укрепленный лагерь и стали готовиться к обороне. На следующий день Хмельницкий и Тугайбей предприняли штурм лагеря Потоцкого, но качественное превосходство в артиллерии сыграло свою роль. Поляки выстояли. 1 мая штурм был повторен, но также безуспешно. Началось позиционное противостояние. Тем временем 3 мая старший Потоцкий получил весть о битве и двинулся на выручку сына. Параллельно вечером того же дня речной отряд реестровцев высадился под Каменным Затоном, где его уже ждали посланники от Хмельницкого. На следующий день отряд взбунтовался, перебил большую часть старшины, а Кричевского пленил и собрался на Раду. На ней решили, не мешкая, двинуться на подмогу Хмельницкому и Тугайбею. Старший Потоцкий тешил себя мыслью, что реестровые казаки не захотят соединяться с крымской кавалерией, но не учел одного важного обстоятельства. Наказным гетманом отряда реестровцев стал Филон Джалали, он же Джиджали, по происхождению крымский татарин. В итоге главные силы поляков остались под Чигирином, а потом отступили назад к Корсуни. Реестровцы же двинулись на помощь восставшим запорожцам. 13 мая оба украинских отряда соединились, похоронив надежду Стефана Потоцкого победить казаков. 14 мая начался очередной штурм лагеря. Полякам чудом удалось отбиться, но 1500 реестровцев из отряда младшего Потоцкого перешли на сторону Хмельницкого. Так польский военачальник попал в собственную ловушку. Намереваясь убивать украинцев руками других украинцев, он в итоге остался без армии. Соединенные силы запорожцев, реестровцев и крымских татар составляли более 11 тысяч человек против оставшихся 1500, собственно, поляков. Имея перед собой 10-кратно сильнейшего противника, Стефан Потоцкий 14 мая пошел на переговоры. По предварительным условиям перемирия поляки должны были отдать казакам артиллерию, знамена и выдать ненавидимого реестровцами комиссара Яцека Шемберга. Скорее всего, насколько мы можем судить, первые два условия были выполнены, а третьего поляки наотрез отказались. Стороны обменялись заложниками. В руках украинцев оказался Стефан Чернецкий, позже известный полководец. Полякам достался легендарный Максим Кривонос. Но вечером, воспользовавшись празднованием в польском лагере, сопровождавшимся обильными возлияниями, Кривонос бежал. Тугайбей на следующий день, 15 мая, потребовал возобновить переговоры и даже лично беседовал с Потоцким, но мира достичь не удалось. Поляки осуществили неудачную попытку прорыва крымских позиций, но потеряли пленными несколько сот человек. В ответ начался последний штурм лагеря. Поляков осталось так мало, что они не смогли защитить лагерь и укрылись в двух отдельных шансах. В первом часу ночи, 16 мая, последние 400 поляков вышли из окружения и двинулись на север, но по пути были перехвачены крымско-татарской кавалерией. С боем им удалось прорваться километров на 10, но в урочище Княжие Байраки они были разбиты и пленены. Стефан Потоцкий был ранен стрелой в горло и через 3 дня умер от гангрены. Так бесславно закончилась попытка подавить начинающееся восстание Хмельницкого небольшими силами. Поляки глупо не учли важности Крымско-Украинского союза и позорно вознамерились заставить одних украинцев воевать против других украинцев. Оба расчета не сработали. Крымско-татарская легкая конница, хотя и не могла противостоять в лоб тяжелой польской гусарии, отлично прикрывала фланги запорожцев от польских контратак. Реестровцы не забыли десятилетий унижений и грабежа со стороны польских властей и при первой же возможности воссоединились со своими единоверцами. Легкая прогулка, предназначенная показать, кто в доме хозяин, и с небольшими усилиями стяжать Стефану Потоцкому лавры великого полководца, обернулись для поляков маршем в ад. А украинские казаки и крымско-татарские аскеры продемонстрировали высочайшую эффективность своего союза. Лучшая европейская пехота и отличная легкая кавалерия еще не раз будут наносить поражение польским, а затем и российским войскам. Переход от противостояния к союзу Крыма и Украины сделал народы обоих государств непобедимыми. И если бы боевое братство крымских татар и украинцев удалось сохранить в следующем, 18-м столетии, кто знает, не подавилась бы Россия, пытаясь их проглотить.
Крымские истории.
Сторонники концепции «мы один народ и нам нечего делить» пролили немало чернил, пытаясь убедить нас, что современный российско-украинский конфликт является недоразумением. Мол, это Америка пытается поссорить братские народы, а обычные люди далеки от политики. Одним из аргументов этой кампании является тезис, что, мол, русские с украинцами 350 лет жили вместе и не ссорились, а плечом к плечу отбивали нападения злобных иностранцев. На самом же деле все это чушь, и украинцы воевали с русскими не намного реже, чем с остальными своими соседями, и якобы общий дом этому не мешал. О ярчайшем эпизоде одной из таких войн, сражений под Конотопом 8 июля, 28 июня 1659 года, мы вспомним сегодня. Это неправда, что во времена Богдана Хмельницкого в российско-украинских отношениях была тишь да гладь да Божья благодать. Трения старшины и бояр прямо перед Переяславской радой чуть не погубили намечавшийся союз двух государств. Киевское духовенство ни во что не ставило московское. Казаки не раз и не два сцеплялись саблями со стрельцами на Львовщине и в Беларуси. Короче говоря, Почва для очередной русско-украинской войны была подготовлена. После смерти Хмельницкого в 1657 году гетманом Украины стал Иван Выговский, человек выдающегося ума и тонкого политического таланта. Используя разочарование казаков от долгой бесплодной войны с поляками и недовольство московскими порядками, он сумел развернуть руль внешней политики на 180 градусов. Части казаков это не понравилось, и весной 1658 года на левобережье случился пророссийский бунт, подавленный Выговским. Укрепив свое положение, гетман продолжил движение новым курсом и осенью смог заключить с Польшей и Литвой Гадичскую унию. По соглашению, Украина становилась третьим полноправным субъектом Федеративной Речи Посполитой и сохраняла все социальные и национальные свободы, завоеванные еще Хмельницким. Очевидно, что Москва стерпеть этого не могла. Еще до заключения унии войска брата гетмана Данилы Выговского осадили российский гарнизон в Киеве, но выбить его из города не смогли. Осенью белгородский воевода Григорий Ромодановский совершил ряд атак на Украину, причем к нему присоединились оппозиционные гетману казаки. Было сожжено несколько городов. Не имея возможности в тот момент начать войну, Выговский запросил мира и получил его. Но под конец года, получив помощь из Польши и Крыма, гетман сам ударил на российские отряды. Параллельно разворачивались боевые действия в Беларуси. Там царские воеводы осаждали города, защищаемые казаками. Крымская конница совершала рейды по российскому пограничью. В общем, большой войны было не избежать. В конце марта 1659 года князь Алексей Трубецкой двинул войско против гетмана Выговского. Месяц продолжались бесплодные переговоры на границе, после чего российская армия вошла в гетманщину. Путь ей преграждала небольшая крепость Конотоп, защищаемая, однако, фанатичным полковником Григорием Гуляницким. 30 апреля, по новому стилю, Трубецкой осадил Конотоп и стал ожидать подкреплений. Через 9 дней россияне пошли на приступ, но, несмотря на подавляющий перевес в живой силе и артиллерии, город не взяли. Не желая более рисковать, Трубецкой перешел к осаде и параллельно рассылал отряды для сожжения соседних городков. К началу июня продовольствие в Конотопе закончилось, и боевой дух защитников упал. Казаки начали дезертировать, а горожане бунтовать. Раздались угрозы открыть ворота российским войскам. Но помощь была уже в дороге. Собственных сил у Выговского было немного. Верными ему и способными отправиться в поход оказались лишь 10 полковников с 16 тысячами казаков. К ним присоединилось еще до 1500 солдат, польских союзников и европейских наемников. Победить с такими силами россиян не представлялось возможным. До сегодняшнего дня идут споры, сколько же войск привел с собой Трубецкой. Назывались нереальные 150 и даже фантастические 300 тысяч человек. В реальности все же было гораздо скромнее. Из Российского царства прибыло чуть более 30 тысяч солдат, на месте к ним присоединились 7 тысяч промосковских казаков Ивана Беспалова. Но в очередной раз безвыходную ситуацию спасло Крымское ханство. Правитель Мехмед Герай IV во главе 30-тысячного войска пришел на помощь гетману Выговскому. Благодаря этому силы союзников превзошли российскую армию, но Трубецкой этого не заметил и не отступил. Поутру 8 июля крымская конница атаковала сторожевые разъезды вокруг лагерей армии Трубецкого и отошла за речку Сосновку. Вдогонку им были посланы 4000 отборной московской кавалерии князя Семена Пожарского и 2000 казаков Беспалова. Основные силы с артиллерии остались осаждать Конотоп. За переправой через Сосновку стоял Нуриддин ад-Дильгерай со своим отрядом и наемниками. Пожарский пересек реку, атаковал крымцев и с неожиданной легкостью опрокинул их. Однако, воодушевленный первой победой, князь не осознал, что попал в заранее подготовленную ловушку. Едва весь русско-казацкий отряд оказался на другом берегу на значительном удалении от переправы, как из засады вышло все ханское войско и одним стремительным ударом уничтожило противника. Как позже напишет летописец, спасся едва тот, у кого был крылатый конь. До 5000 россиян под командованием Григория Рамадановского окопались возле переправы, чтобы не пустить победное крымско-украинское войско на другой берег, к лагерям, но все было бесполезно. Казаки штурмом взяли переправу, а крымская конница начала обход российских войск с тыла. Не желая попасть в окружение, Рамадановский отступил. Весь следующий день 9 июля Выговский осаждал лагерь Трубецкого, а ночью, не желая дать противнику уйти, пошел на штурм. Но преимущество российской артиллерии не позволило реализовать этот замысел. После неудачного приступа между сторонами установилось двухдневное затишье. 12 июля Трубецкой снял бесперспективную осаду Конотопа и отступил. Казаки и крымцы еще дважды пытались настигнуть и разбить россиян в пути, но безуспешно. 14-16 июля 1659 года побежденная армия вернулась в Россию. В день решающей битвы и во время отступления Трубецкой потерял до 5000 человек убитыми и пленными, Беспалый – 2000 казаков. Выговский в первый день остался без 1000 казаков и 3000 крымцев, а неудачные штурмы российского лагеря стоили ему еще 3000 казаков. Но психологический эффект от победы был потрясающий. Как напишет об этом позже выдающийся российский историк Сергей Соловьев,
«Свет московской конницы, совершивший счастливые походы 54-го и 55-го годов, сгиб в один день. Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу и ужас напал на Москву. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее. Последовал он за такими блестящими успехами. Трубецкой, на которого было больше всех надежды, муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и недругом страшный, сгубил такое громадное войско. После взятия стольких городов, после взятия столицы Литовской, царствующий град затрепетал за собственную безопасность. В августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы для укрепления Москвы. Сам царь с боярами часто присутствовал при работах. Окрестные жители с семействами, пожитками наполняли Москву, и шел слух, что государь уезжает за Волгу, за Ярославль».
Но, как это часто бывало в украинской истории, гетман не смог воспользоваться плодами победы. Интриги полковников и деньги Москвы сделали то, чего не смогла российская армия. Выговский отрекся от булавы, и казаки в очередной раз оказались в подданстве у московского царя.
Крымские истории.
История Крыма знает взлеты и падения, страницы белые и черные. Правители полуострова поднимали свои знамена над городами своих врагов, и над крымскими столицами реяли чужие флаги. Немало памятников мирового уровня было построено в Крыму, и без счета их погибло в войнах прошлого. Но вряд ли что сравнится по своему варварству с разрушением ханского дворца в Бахчисарае. Будучи не крепостью, а шедевром мирной архитектуры, он имел все шансы пережить первое российское вторжение на полуостров, но не пережил. Об истории гибели целой эпохи в пламени войны 1736 года мы поговорим сегодня, ровно 280 лет спустя. В 1578 году посол польского короля Мартин Броневский так отозвался о ханском дворце в Бахчисарае.
Ханский дворец или дом древними татарскими государями великолепно украшен зданиями, мечетями, гробницами и банями. Ханы, имея свободное время от занятий, нередко удаляются в этот дворец со своими женами, потому что это место или положение дворца очень благоприятно для охоты. Там есть сады яблони и других плодов, виноградники, прекрасные поля, орошаемые чистыми ручьями.
Век спустя, в 1667 году турецкий путешественник-энциклопедист Эвлия Челеби не мог скрыть восхищение этим местом.
Построен за 7 лет этот Бахчисарайский дворец. Дворец этот подобен раю, и если человек на него внимательно посмотрит, то удивится и изумится. Длина его по окружности составляет 560 шагов. В 4 местах есть мощные и прочные железные ворота. За этими воротами 360 великолепных комнат, расположенных друг над другом, с нишами и высокие дворцы с бесчисленными разнообразными росписями, подобными хамелеону. Каждое строение построено кем-нибудь из падишахов. В трех местах есть залы собраний, в каждой из которых вмещается по 3000 человек. В этих залах ханы заседают, проводят шахиншахский диван по законам рода чингизидов, творят там суд и устанавливают справедливость.
Но через два столетия, в 1850 году, польский вояжер и литератор Антоний Марчинковский не мог скрыть своего разочарования при виде бывшей резиденции ханов.
«Остановились мы перед большим деревянным домом, без второго этажа, с разными росписями а-ля квач, очень похожими на рисунки на оконных рамах еврейских трактиров. Думал по простоте сердца, что это заезжий дом или школа караимов, а был это дворец гиреев и грязная башня, что возвышалась в глубине, это минарет ханской мечети. У ворот грязные десятники стерегли внутренность дворца».
Ему вторит в 1872 году русский визитер Евгений Марков.
«Познакомившись с бахчисарайской роскошью и бахчисарайским комфортом, примешь за дворец и почтовую станцию, тем более настоящий дворец, хотя бы и татарский. Снаружи он плоховатый и немного обещает. По восточному обычаю он идет оградою кругом двора. Наверху торчат башенками живописные мавританские трубы, стены расписаны еще снаружи. Это один из немногих архитектурных документов, когда-то процветавший здесь восточной жизни. В нем нет почти следов того изящества, той утонченной роскоши и фантастичности, которыми восхищают путешественников. Все в нем довольно бедно, просто и прозаично».
Что же произошло в Крыму такого? Что превратило роскошный райский сад в неказистый деревянный дом? Почему восторги одних путешественников сменяются разочарованием других? Откровенный и безжалостный ответ дает английский профессор Эдвард Кларк, посетивший Крым в 1800 году. Он писал: «В Бахчисарае русские удовлетворили свое варварское наслаждение разрушением и уничтожили совершенно эту столицу. Одна из наибольших культурных трагедий Крыма развернулась во время очередной русско-турецкой войны 1735-1739 годов. На следующий год после ее начала произошло доселе немыслимое событие. Русская регулярная армия успешно вторглась на Крымский полуостров. До этого 2,5 века Россия оборонялась, отбивала набеги крымцев, изредка контратаковала, но перекоп оставался непреодолимой преградой. Лишь донским казакам на их быстроходных стругах, да примкнувшим к ним русским, удавалось ворваться на Крымское побережье. Регулярная же армия была бессильна. И вот в 1736 году фельдмаршал Христофор Миних взялся осуществить давнюю российскую мечту и нанести крымскому ханству удар в самое сердце. 17-го, а по новому стилю 28 мая Миних прибыл к Перекопу и затеял переговоры о его сдаче. На третий день русская армия по морскому побережью обошла Перекопский вал и вышла в тыл ханским войскам. 20 мая хан Каплан-Герай отступил, предместья Оркапу пали в этот же день, а окруженная крепость капитулировала 22 мая. Затем Миних двинулся на Гизлев, нынешнюю Евпаторию. Город достался Миниху без боя, османский гарнизон вернулся в Турцию, крымские же татары расположились на подступах, блокируя доставку продовольствия. 10 июня войска Миниха прошли перешеек озера Сосык. На следующий день часть армии была выдвинута для зачистки селений по левому флангу, но натолкнулась на сопротивление крымских татар. Воспользовавшись случаем, Калга Фетих Герай II напал на обоз русской армии и сумел захватить там пленных и добычу. Впрочем, Миниха это не остановило. 17 июня фельдмаршал подошел к Бахчисараю. Атака крымцев и янычар заставила передовые части русских отступить, но плотный артиллерийский огонь обеспечил наступающим перевес. Сам город пал без боя. В тот же день крымские татары напали на отряд казаков, доставлявших фураж, и смяли его. Однако вытеснить Миниха из Бахчисарая не смогли. Ночью 21 июня отряды генералов Измайлова и Берона совершили вылазку за провиантом в Акмечеть, нынешний Симферополь, и, заняв город и ограбив, сожгли его. На обратном пути крымские татары атаковали русские силы, но отбить припасы не смогли. Однако триумф Миниха был недолгим. Отсутствие нормального снабжения, повальные болезни, как результат колоссальной потери, вынудили его отказаться от похода на Кафу, нынешнюю Феодосию, и оставить Бахчисарай. И вот в этот момент разыгралась трагедия. Торжествующий после взятия столицы давнего врага и разъяренный необходимостью отступить из нее, Миних вызвал к себе молодого капитана Манштейна. Фельдмаршал приказал ему составить подробное описание ханского дворца, а затем сжечь его вместе с городом. В пламени погибла не только большая часть строений, но и бесценные ханские архивы и библиотеки. Дворец, строившийся и украшавшийся более 200 лет, в один момент сгорел. Говоря сегодняшним языком, российская армия совершила военное преступление. Она уничтожила мирный объект, не имевший оборонительных сооружений и бывший шедевром архитектуры. Она также в один день лишила крымских татар большей части их письменного наследия. От философских трактатов до любовной лирики. История крымцев, оставшаяся без документальной базы, скоро стала заложницей историографии, победившей Российской империи. А все попытки восстановить дворец как в последние годы Крымского ханства, так и в период Российской империи были неудачны. Площадь комплекса сократилась в 4,5 раза, были снесены некоторые постройки, а другие сильно перестроены. Позднейшие реставраторы лишь ухудшили общее состояние дворца, и это заметили все европейские и часть русских путешественников. И начавшееся в последние годы восстановление памятников было грубо прервано аннексией Крыма. Скандалы вокруг дворца, отсутствие света, разрушающееся перекрытие – такова современность одной из важнейших крымских жемчужин. И как ни прискорбно это сознавать, российское небрежение может завершить то, что не удавалось российскому пламени 280 лет назад. Дворец ханов вновь оказался на краю гибели.
Крымские истории.
Годы пребывания Крыма под сенью двуглавого орла Российской империи вовсе не были временем тиши, глади да Божьей благодати. Поражение Петербурга в Крымской войне – факт, известный всем. Позорная политика вытеснения с полуострова крымских татар долго замалчивалась, но стала активно исследоваться в последние годы. Пришло время осветить и восстание местных жителей против властей, главное из которых состоялось в Севастополе в июне 1830 года. Началось все с того, что в мае 1828 года, сразу после начала очередной русско-турецкой войны, в имперской армии вспыхнула эпидемия чумы. Для того, чтобы болезнь не вышла за пределы военных баз, в Севастополе в июне следующего года был установлен карантин, которым были подвергнуты все его жители без разбору. Вследствие карантина наступил голод, пышно расцвели спекуляция, злоупотребление флотских интендантов и коррупция в среде чиновников. Случаев инфицирования собственно чумой так и не выявили. Однако всех подозрительных тотчас помещали в пустующие казармы и на списанные корабли, где они массово гибли от голода, холода и бесчеловечного отношения. 10 марта 1830 года появилось всеобщее оцепление. Никто из жителей не мог покинуть Севастополь. Город превратился в сплошную тюрьму. Голод стал обыденным явлением. Каторжный режим продолжался 2 с лишним месяца. 27 мая того же года карантин был снят со всего города, за исключением беднейшего района – Корабельной Слободки, где оцепление оставили еще на 3 недели. В ответ население Слободки вышло на улицы с протестом. Военный губернатор города Николай Столыпин направил для переговоров с демонстрантами протопопа Гавриила Сафрония. В ответ на уговоры священника народ отвечал:
«Долго ли еще будут нас мучить и морить? Мы все здоровы и более 1,5 месяцев находимся в карантинном состоянии по домам своим. Дома наши окурены, мы и семейства наши очищены. Нас обнажили, купали во время холода в морской воде. Скоро год, как заперт город, и жены наши, а также вдовы умерших и убитых матросов с детьми своими остаются в городе без заработков. Все вообще сидели всю зиму в холодных домах, не имели пищи, все, что было по домам деревянного, сожгли. Платье свое, скотину и все, что имели, продали и покупали хлеб. В воде также нуждались, когда сидели в карантине по домам больше 100 дней, ибо нас не выпускали из домов, и мы ожидали, когда нам дадут воду. Будучи без дров, многие ели одну муку, разведенную с водой. Карантинные чиновники или комиссия давали нам муку такую, что мы не могли есть».
Поскольку оцепление так и не сняли, на корабельной слободке началась подготовка к восстанию. Жители организовали караульное охранение, чтобы дать отпор войскам. Были сформированы 3 вооруженные группы. Вечером 3 июня 1830 года в городе были расставлены войска, чтобы не допустить соединения мятежников. Дом губернатора был взят под охрану. В ответ вооруженные жители артиллерийской и корабельной слободок и примкнувшие к ним матросы флотских экипажей и рабочие из военных экипажей атаковали дом губернатора Столыпина, Адмиралтейство и заняли городской собор. Восставшие требовали полной отмены карантина и наказания злоупотреблявших чиновников и офицеров. Дом Столыпина защитить не удалось. Сам губернатор был убит мятежниками. После основные силы восставших двинулись к казармам флотских экипажей. Офицеры требовали от матросов повиновения, но безрезультатно. Как только народ явился к воротам казарм, матросы взломали оружейные комнаты и присоединились к восставшим. От всех высших чиновников и офицеров, попавших севастопольцам в руки, они требовали расписок в том, что в городе нет чумы, а режим карантина безоснователен. Такие документы были получены у городского головы Василия Носова, спекулянта и мошенника, а также коменданта города генерала Андрея Турчанинова.
1830 года, июня 3 числа. Мы, ниже подписавшиеся, даем сию расписку жителям города Севастополя в том, что в городе Севастополе не было чумы и нет. Удостоверение чего подписываемся. Контр-адмирал Скаловский, комендант генерал-лейтенант Турчанинов.
На корабельной слободке правительственные войска окружили местных жителей. Командир, полковник Воробьев, вступил с восставшими в переговоры. Но со стороны города к месту событий подоспели вооруженные матросы и рабочие. Воробьев приказал стрелять из ружей и полевых орудий по толпе, но его приказ не был выполнен. Воробьев был убит мятежниками на месте, офицеры и канониры взяты в плен. Часть солдат присоединилась к восставшим, у которых теперь на вооружении были и пушки. Тем временем в Севастополе буйствовала народная стихия. За ночь было разгромлено 40 квартир военного и гражданского начальства, торговцев и комиссионеров, наживавшихся во время карантина на скупке и перепродаже продуктов питания по завышенным ценам. На улицах матросы и солдаты проверяли всех подряд в поисках переодетых офицеров и чиновников. К утру весь город перешел в руки восставших. Первыми бежали из города полицейские. Немногочисленные оставшиеся пехотные части отказывались стрелять в народ. Более того, некоторые офицеры сочувствовали восставшим и оказывали им поддержку. В городе представителей высшего командования охватила паника. 4 июня весь город продолжал оставаться в руках восставших. По требованию народа генерал Турчанинов, отсиживавшийся в помещении комендатуры под караулом, издал приказ о полной ликвидации карантинных ограничений.
Объявляю всем жителям города Севастополя, что внутренняя карантинная линия в городе снята. Жители имеют беспрепятственное сообщение между собой. В церквах богослужения дозволяется производить. И цепь вокруг города от нынешнего учреждения перенесена далее на 2 версты.
4 дня. С 3 по 7 июня город находился во власти восставших. А тем временем новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов принимал меры к подавлению бунта. Севастополь был окружен надежными войсками, свезенными из других городов Крыма. Среди восставших начались разногласия. Основная масса населения, мелкие торговцы, ремесленники и беднота, стремились лишь к ликвидации карантинного оцепления и, в крайнем случае, наказанию виновных в злоупотреблениях чиновников. Поскольку карантин был отменен, а дома спекулянтов в основном разграблены, смысла в дальнейшем восстания они не видели. Активное ядро бунтовщиков, матросы и военные рабочие выступали против самой системы снабжения на флоте, но их проблемы мало заботили остальных. Поэтому, когда 7 июня 1830 года верное правительство части 12-й дивизии генерала Тимофеева, срочно вызванной из Феодосии, вошли в город, народ не стал массово сопротивляться. Лишенные поддержки матросы не имели ни единого шанса на успешную оборону. Немедленно после захвата Севастополя началось преследование бунтовщиков, которые осуществляли 3 военно-судебные комиссии под руководством самого Воронцова.
К обвинению было привлечено почти 20% всего населения города. Свыше 1500 человек было отдано под суд. 7 главных зачинщиков были приговорены к смертной казни. Остальные ограничились битьем палками и ссылкой после наказания на каторгу. Это были 470 рабочих, 400 матросов, более 100 солдат и почти 500 гражданских, 90% которых составляли жены и вдовы матросов. Суду было подвергнуто также 46 офицеров, в основном младших. Для устрашения жителей по приказу Воронцова осужденных казнили 11 августа 1830 года в районах восставших слободок. Финальным аккордом расправы стало выселение из города поздней осенью без суда свыше 4500 матросов с женами из беднейших кварталов в другие города, прежде всего Холодный Архангельск, чтобы вытравить из горожан мятежный дух. Возможно, нынешним руководителям города стоит вспомнить, что злоупотребление никому даром не проходит.
Крымские истории.
Отправной точкой Первой мировой войны стало убийство 28 июня 1914 года наследника австрийского престола Франца Фердинанда и последовавший за этим общеевропейский политический кризис. Связанные обязательствами в рамках Антанты и стремясь к расширению своего влияния на Балканах, Российская империя не могла остаться в стороне от назревающего конфликта и начала мобилизацию. На следующий день после объявления Германии войны России 2 августа 1914 года указом императора Николая II Таврическая губерния была объявлена на военном положении. Созданный тогда же губернский комитет в течение месяца собрал для войск пожертвований на сумму в 126,5 тысяч рублей, не считая теплых вещей и предметов первой необходимости. Также 25 сентября 1914 года на фронт отправился сформированный в губернии лазарет на 200 коек, а в Симферополе был развернут стационарный госпиталь на 500 мест. Начало войны привело к росту патриотических настроений, местами переходивших в шовинистические. Так, в июле-августе немцы призывного возраста императорским указом были выселены с полуострова, а за оставшимися установлен полицейский надзор. В ноябре, после начала войны с Османской империей, под подозрением оказались единоверные туркам крымские татары. До Крыма война на суше не докатилась, но Черное море осенью стало театром военных действий. Стратегическое противостояние России и Турции в этом регионе в течение 18-19 века привело к тому, что в новой войне обе империи оказались в разных лагерях. Первая мировая война стала также и последней русско-турецкой, поскольку ни одна из сторон не пережила ее последствий. Боевые действия начались 29-30 октября 1914 года с атаки немецких крейсеров «Гёбен» и «Бреслау» под турецким флагом, а также, собственно, турецких крейсеров и эсминцев на Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. Города пострадали незначительно, но существенные потери понес российский флот. Новейший немецкий линейный крейсер «Гёбен», выкупленный Османской империей у Германии за символическую 1000 марок, но сохранивший немецкую команду, надолго превратился в головную боль Петербурга. В ответ 2 ноября 1914 года Николай II подписал манифест об объявлении войны Турции. Командующий российским Черноморским флотом с 1911 года был вице-адмирал Андрей Эбергард, человек опытный и заслуженный, но чрезмерно осторожный и связанный директивами Верховного командования. Эбергарду несколько раз не везло с уничтожением Гёбена, за что к нему прилипло презрительное прозвище «Гебенгард». Его противником был немецкий контр-адмирал Вильгельм Сушон, изначально командир неуловимого Гёбена, а с 1914 года командующий всем турецким флотом на Черном море. Первый российский удар по турецкому побережью в районе Зунгулдака, ныне Зунгулдак, был нанесен 6 ноября 1914 года. Турецкая атака на Поти имела место 7 ноября. 18 ноября у мыса Сарыч, на полпути между Алупкой и Севастополем, российская эскадра из 5 броненосцев, 3 крейсеров и 12 миноносцев вступила в бой с 2 немецкими крейсерами, но не смогла их уничтожить. Батуми был подвергнут турецкой бомбардировке 10 декабря. Еще одна попытка прекратить транспортировку угля из Унгулдака в Стамбул была осуществлена россиянами 23-24 декабря 1914 года, но также безуспешно. Параллельно обеими сторонами велось массовое минирование территориальных вод противника. Вступление Османской империи в войну существенно ухудшило положение империи Российской. Стамбул не был в состоянии нанести поражение Петербургу на суше, но, перекрыв Черноморские проливы, заблокировал 90% товарооборота России с союзниками, прежде всего экспорт зерна и импорт вооружений. До войны российский флот имел существенный количественный перевес над турецким – 6 броненосцев, 3 крейсера, 17 эсминцев, 12 миноносцев, 4 подводные лодки против 2 броненосцев, 2 крейсеров, 4 эсминцев и 4 миноносцев. Но немецкие пополнения – 2 крейсера и 5 подлодок – надолго обеспечили османам качественный перевес. Сухопутные боевые действия с переменным успехом развернулись с ноября 2014 года на Кавказе. 6 февраля 1915 года туркам была атакована Ялта, 18 марта обстреляна Феодосия. В это же время войска Антанты готовились вывести Турцию из войны, высадив в Черноморских проливах десант и захватив Стамбул. Во исполнение этого плана 28-29 марта российские корабли при поддержке авиации нанесли удар по укреплениям Босфорского пролива. Вторая бомбардировка Босфора состоялась 2-3 мая. Одновременно были обстреляны и другие турецкие города. 9 мая 1915 года россияне бомбардировали Эргели. 10 мая на пути к Стамбулу два российских броненосца вновь атаковали Гёбин, но ему удалось уйти. В конечном итоге союзная Дарданельская операция полностью провалилась, и Турция продолжила войну. В июле и октябре были введены в строй новейшие российские дредноуты, соответственно, императрица Мария и императрица Екатерина Великая, которые могли противостоять немецким крейсерам. С помощью «Марии» с 13 по 15 октября 1915 года российские корабли вновь атаковали турецкое побережье, и рейды в этот район миноносцев и подлодок стали систематически, что поставило Турцию на порог угольного дефицита. Но объявление 14 октября 1915 года Болгарии войны Сербии ухудшило общую обстановку для России на Черном море. В портах Бургаса, Варны и Евксиноградо теперь размещались немецкие корабли и подлодки. Не смирившись с этим, 18 октября уже Россия объявила Болгарии войну.
Крымские истории.
Вступление 14 октября 1915 года Болгарии в войну против Сербии на стороне Германии ухудшило общую обстановку для России на Черном море. В болгарских портах теперь размещались немецкие подлодки. 18 октября уже Россия объявила Болгарии войну. Отныне Черноморский флот действовал и против болгарского побережья, ослабив давление на район Босфора. 8-9 апреля 1916 года немецкая подлодка «Юба-7» потопила по паруснику и Евпатории, и Херсонеса соответственно. Юго-западнее Херсонеса 25 апреля «Юси-15» остановила и потопила шхуну. 7 мая Бреслау выставил мины возле мыса Тарханкут, а на обратном пути обстрелял корабли в порту Евпатории. Юба-7 31 августа уничтожила у Севастополя парусник. В конце сентября эта подлодка выйдет в рейд, но у Херсонесского полуострова 1 октября либо подорвется на мине, либо будет потоплена российским гидросамолетом. Ища новое средство ведения войны, немцы 15 июля использовали дирижабль СЛ-10 в качестве разведчика над южным берегом Крыма. 9 августа дирижабль вылетел для бомбардировки Севастополя, но ранним утром следующего дня погиб, предположительно попав в шторм. В Севастополе для защиты неба были развернуты 3 зенитные батареи. 15 апреля 1916 года российская армия захватила Трапезунд, ныне Трабзон, важнейший турецкий порт на юго-востоке Черного моря. Значительную роль в этом играл флот, и как транспортное, и как боевое средство. Благодаря российской блокаде Босфора и рейдерским атакам на транспортники с углем, османский флот был почти полностью парализован, однако и после этого продолжил сопротивление. Разочаровавшись в Эбергарде, Петербург 11 июля назначил на его место вице-адмирала Александра Колчака, поднявшего свой флаг на императрице Марии 21 июля. На фоне успехов армии и флота российский генштаб рассматривал возможность высадки десанта к стенам Стамбула для молниеносного окончания войны, но помешало изменение политической ситуации. Рассчитывая на быструю победу, 27 августа 1916 года в войне на стороне Антанты вступила Румыния. Однако это привело не к усилению, а к ослаблению России. Румынская армия очень быстро потерпела поражение, и в октябре большая часть ее территории была оккупирована австрийскими и болгарскими войсками. Так что у немецкого флота появилось еще несколько баз в опасной близости от российского побережья. Возросло количество германских подлодок. Кроме того, немцам достались огромные запасы нефти. Для исправления ситуации в ноябре российский флот дважды обстрелял и уничтожил большую часть прибрежных нефтехранилищ. Кроме того, 20 октября 1916 года на рейде Севастополя взорвался пороховой погреб императрицы Марии, в результате чего погибло и позже умерло 300 человек, а сам линкор затонул. Комиссии по расследованию происшествия не удалось выявить причины взрыва. Согласно наиболее распространенной версии, имела место немецкая диверсия, осуществленная группой Виктора Вермана. Как бы то ни было, шанс для удара по Стамбулу был утрачен, и война продолжилась. Последняя попытка захвата Босфора была запланирована на весну 1917 года, но не состоялась из-за начавшейся революции. Внутренняя обстановка в Крыму, как при фронтовой зоне, с годами обострилась. Патриотические настроения сменились разочарованием от неизбежного роста цен и дефицита. К 1917 году хлеб подорожал более чем в 3 раза, мясо в 4,5 раза, масло в 5 раз, обувь более чем в 7 раз, картофель поднялся в цене десятикратно. С 1915 года на полуостров массово прибывали беженцы из западных губерний, оставленных российской армией, а также беглецы с Кавказа, главным образом армяне. С 1916 года в Крыму началась планомерная борьба с дезертирством. Война не могла не сказаться на состоянии крымской экономики. Значительное число небольших предприятий – строительной, кожевенной, мукомольной и других связанных с сельским хозяйством отраслей, составлявших основу хозяйства полуострова, сократили производство или закрылись из-за недостатка сырья и топлива. Более чем вдвое уменьшился выпуск продукции консервных заводов, снизилась выработка электричества. С перебоями работал Керченский металлургический завод, нередко останавливались трамваи. С другой стороны, продолжили работу 45 крупных заводов и фабрик с числом рабочих в 100 и более человек. Получили новую жизнь военные предприятия в Севастополе, морской, машиностроительный и электротехнический заводы. Новой перспективной отраслью экономики полуострова стало самолетостроение. В Карасу-Базаре, Белогорске, был построен первый крымский завод аэропланов Василия Адаменко. В Симферополе открыт филиал Одесского аэропланного завода Артура Анатра. В Евпатории – база гидросамолетов московского авиазавода «Дукс». Сельскому хозяйству Крыма был нанесен двойной удар. В начале войны выселение многочисленных и эффективных немецких колонистов, в конце – мобилизационными мероприятиями. В армию призывались не только люди, но и лошади. Главное на тот момент – рабочая сила села. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук и предупредить возможный голод, таврический губернатор Николай Княжевич 19 февраля 1916 года обратился в генштаб с просьбой прислать в губернию 20 тысяч военнопленных на полевые работы. К маю 1917 года на полуострове насчитывалось 10 тысяч подневольных работников. Единственной аграрной отраслью, пережившей в это время рост, стало табаководство. Посевные площади, занятые табаком, выросли за 3 года войны на треть. Действующая армия поглощала папиросы в огромных количествах. Платой за успех стали нечеловеческие условия труда на табачных плантациях. В сезон работники, преимущественно молодые девушки, трудились по 18-20 часов. А вот легендарное крымское виноградарство и виноделие оказалось на грани краха. С августа 1914 года торговля алкоголем была запрещена на весь период войны, а в марте 1917 года виноделие вообще было объявлено под запретом. В конечном итоге в крымском обществе усилились антивоенные настроения. В июне 1915 года произошло выступление военных в Керчи, в июне 1916 года в Симферополе. Активизировалось стачечное движение на заводах. Самая крупная и успешная забастовка имела место в марте 1916 года в Севастополе. Оживилась общественно-политическая жизнь, но вопреки распространенному мнению, революционная ситуация к началу 1917 года на полуострове еще не сложилась. Радикальные партии были пока немногочисленны, подпольные организации разгромлены, национальные и социальные противоречия не обострились до предела, матросы нуждались в мире, а не во власти. 17 тысяч рабочих были незаметны на фоне армии крестьян, ремесленников и лавочников. Начавшаяся в феврале 1917 года в России революция мало повлияла на боевые действия Черноморского флота против Турции. Боевые действия близ Османских берегов продолжались, хотя и с меньшей интенсивностью, до перемирия, заключенного в ночь с 15 на 16 декабря 1917 года. Первая мировая война для Крыма и крымчан закончилась. но на горизонте уже разгоралось пламя новой войны, гражданской. Вы слушали «Крымские истории» на радио «Крым Реали». С вами был Сергей Громенко. Услышимся в следующую субботу.